Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 13 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции, идет трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», он называется, с горем пополам, но работает, если у вас есть доступ к Ютубу, пожалуйста, Ютуб-трансляция для вас. Надо поставить лайк, поддержать старания людей, которые у нас занимаются запуском трансляции постоянно. Это не без танцев с бубном происходит, поэтому давайте поддержим их, поставим лайк. Также идет прямая трансляция у нас во ВКонтакте. Там все идет вроде как без танцев с бубном, хотя ну просто само по себе это все такой своеобразный танец. И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подписывайтесь обязательно, ставьте лайки или аналоги и все прочее. Так, я открою себя, наверное. А, ну все, да, все работает, действительно. Вот, я даже чат вижу на YouTube, поэтому, правда, с телефона, ну, как есть. Использую те ресурсы, которые есть у меня под рукой. Ну что, значит, прошло у нас с вами уже, сколько, уже неделя, уже, может, даже чуть больше недели, да, с того момента, как... была предпринята, ну, со средним успехом попытка, значит, прорыва наших границ в Курской области. А уже вот там неделю или чуть больше мы живем с этой ситуацией. И от нее так или иначе пляшем. И уже можем с вами примерно прикидывать, какие есть цели, какие есть последствия, и как вообще все происходит там на этом прекрасном курском направлении. А, по крайней мере, у меня уже есть определенное понимание, я с вами им обязательно поделюсь, то, как я вижу эту ситуацию, и от вас, честно говоря, жду примерно того же. Давайте попробуем с вами вот на этом рубеже обменяться мыслями, что же это все-таки такое и к чему оно все это ведет. Координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм, чтобы писать сообщение, говорит МСК-бот, и звонки 7373-94-8, код 495. Значит, из наблюдений занимательных, самое главное наблюдение, которое у меня за эту неделю с лишним появилось, это западные средства массовой информации. Объясню почему. Потому что одна из главных особенностей вот этой вот операции ВСУ – это информационное практически полное молчание. Особенно на первых порах не было вообще никакой информации, потом уже пошли там всякие фотографии с тех или иных населенных пунктов, начали уже подделывать, я вчера видел там фотографии с, даже не фотографии, а видеоролик, где стоит типа ВСУшник около таблички с названием города. Ну, вот эти, знаете, наши стандартные белые таблички, там, где с одной стороны перечеркнутый город, а с другой нормальный. И вот эта табличка, она из то ли картона какого-то, ну, то есть прям любому человеку, который хоть раз видел подобную табличку в жизни, понятно, что она не настоящая. Но, тем не менее, вот они там фотографируются на фоне там, подобных табличек, то есть уже начинают и немножечко преувеличивать свои заслуги, мягко говоря. Ну, значит, почему я сделал акцент именно на иностранных средствах массовой информации, на западных средствах массовой информации? Потому что там сильно поменялся вектор того, как они рассказывают про вот эту вот украинскую авантюру. Вначале, видимо, когда они искренне не понимали, что происходит, и никто им не сказал, как это надо вообще освещать, никто не дал понимания, ориентироваться на свои власти, они тоже не могли, потому что власти говорили, мы не понимаем, мы не знаем, что вам по этому поводу сказать. Собственно, и в средствах массовой информации было примерно то же самое, и даже было удивительно, насколько честно выглядели эти публикации, где они писали, что, ну, слушайте, какая-то авантюра, Цели непонятные. Если мы будем рассматривать в качестве цели там атомную электростанцию или город Курск, или еще что-то, это выглядит все ну, как-то слишком фантастично, чтобы быть правдой. На данный момент ну, как-то вот не прослеживается смысла. Вообще, если вдруг это действительно одна из этих целей является настоящей, то это все может грозить большим провалом для ВСУ. Зачем они это сделали, непонятно. И вот все прочее. И так длилось на протяжении нескольких дней. Дня 3-4 точно были вот именно такие публикации от всех известных и не только известных средств массовой информации, от «Политика» до там «Таймсов» из всех городов, какие только можешь себе представить. Все выходили публикации именно вот с таким настроем. Военные эксперты давали свои комментарии и говорили, слушайте, ну с точки зрения ведения войны непонятно, что это такое. Ну вот давайте попробуем домыслить, но все равно как-то непонятно. А потом вдруг, как по щелчку пальца, пошли другие публикации везде, во всех средствах массовой информации. А именно, какая-то невероятно успешная, в первую очередь с политической точки зрения операция, что имиджево Украина ну просто невероятно преуспела, всех удивила внезапностью и дерзостью своей вылазки. И это во всех публикациях есть одни и те же, знаете, опорные такие пункты. А именно, значит, дерзость и внезапность. Запад был не в курсе, обязательно надо написать, что Запад был не в курсе. Везде, во всех публикациях, а я читал их штук, наверное, 10 подобных публикаций на английском языке. Я на английском языке читал их в основном. Не в основном. Все, что я лично видел, было на английском. Значит, везде есть Запад ни при чем, везде есть внезапность и дерзость, везде есть невероятный пиар-ущерб, который был нанесен лично Путину, что вот Путин унижен, Путин разбит, Путин растоптан, Путин, вот всякие такие эпитеты применяются, значит, по Путину бешеный удар, но в конце также подмечается, что из-за чего, для чего и какие настоящие цели у этого всего, до сих пор не ясно. Но, тем не менее, вот этот вот, ух, все, пошла победа, Украина, вот она уже рядом, все иностранные, все западные, в первую очередь американские средства массовой информации, спустя дня 4-5 начали публиковать подобные сообщения. Это интересно. За этим понаблюдать. Значит, потом... вот Виталий Филипп пишет про картонку с принтера. Да, это вот про табличку с городом. Видели, да, тоже вот эту публикацию потрясающую? Ну да, значит, потом вот эти картонки с принтера. Это тоже интересно. Потому что первые несколько дней не было вообще ничего. Мы с вами обсуждали это. Никаким образом публично они эту историю не освещают. Мы пытались понять, это пиар или не пиар, или это действительно чисто военные цели есть у этого всего, и поэтому они скрывают, для чего они пошли вот в это наступление на Курском направлении. А потом эти самые публикации, к которым мы привыкли, они пошли. И все эти таблички, и все эти пятерочки, которые выдавались там за пятерочки с другого конца города, из другого города, таблички с названиями городов, которые находятся за 50-70 километров от тех мест, где сейчас идет, значит, идет бой. Вот это вот все начало появляться и достаточно в больших масштабах. То есть пошла все-таки вот эта пиар-составляющая. Ну и третье, на что я обратил внимание, это заявление. Заявление, которое... О, вот, видишь, город Льгов, да? Видишь качество таблички? Посмотри, какая она. Да, ну просто невооруженным глазом видно, что это бумага. Это даже не металл, это просто бумага. И уж там начали, знаешь, придираться люди. Да-да-да, начали люди придираться, значит, к тому, что на оригинальной там два столба, а на этой, значит, один, и она какая-то покосившаяся. Она покосившаяся, потому что ее только что здесь воткнули, это раз. А два, ну, самое главное, она из бумаги сделана. Ну, то есть, это вообще... Но к этому мы, в принципе, привыкли. И вот третье, значит, на что я обратил внимание, это, конечно, публичные заявления, которые начали делать власти Украины. И достаточно в большом количестве. Они начали бить... в те же самые точки, в которые пытаются бить иностранные средства массовой информации, про Путина и его имидж, про то, что вот, значит, нанесен невероятный удар по лично Путину, и все это в скором времени приведет к краху. Вот мы дерзкие, и мы готовы идти в какие-либо наступления, вот и все 20-е и 30-е, опять вот все те же самые тезисы, только уже на украинском языке в основном. Сразу, значит, там и про переговоры, и сказали о несколько раз о том, что это все сделано для того, чтобы улучшить переговорные позиции, но это на первых порах. Потом начали говорить именно про вот этот вот имиджевый удар, значит, что там подлодку Курск вспомнили, и обязательно, значит, вот с Курска, типа, началось Курском и закончится. Ну, то есть, бравада, прям такая хорошая, плотненькая бравада пошла. И, соответственно, делаем выводы. Но это пиар. В итоге-то оказалось пиар-акцией. Это не значит, что нельзя будет развернуть каким-то образом и дополнить чем-то всю вот эту вот курскую авантюру. То есть, отвлечь где-то войска. Стояла ли такая задача изначально или не стояла? Ну, может быть, она где-то и стояла, но судя по тому, что в итоге... все свелось к стандартному украинскому пиару, но мы делаем вывод, что либо неудача постигла, либо действительно все-таки это был изначально просто пиар. Дерзкий, да, дерзкий. Давайте не будем отказывать им в дерзости. Дерзость есть. Безусловно, дерзость есть. Есть ли в этом военный смысл? Ну, вот просто военный эксперт... вбейте в поисковик «военный эксперт, курское направление» и попробуйте найти хотя бы одного военного эксперта, хотя бы на одном языке мира, который бы объяснил, какой у этого всего может быть военный замысел. Его нету. Как отвлечение наших группировок с других направлений, но да, может быть, но это натягивание. Настолько, что, ну, оно не обосновано. Вот эта дерзость и те ресурсы, которые были пущены на курском направлении, а их тяжело обосновать только исключительно перетягиванием наших резервов с других направлений, чтобы остановить наше продвижение там в Белгородской, это говорит, в районе Донецкой Народной Республики, неважно, с других направлений, чтобы наше продвижение приостановить за счет вот этого оттягивания. Все равно то, насколько дерзко и насколько рискованно они, то, какими резервами они пошли вот в эту, значит, в нашу Курскую область, это тяжело таким образом обосновать. Ну, просто тяжело. А значит, остается, ну, только пиар, понимаете? К сожалению, остается только пиар. И укладывается ли это в логику украинской власти нынешней, которая в этот пиар очень хорошо умеет? Да, укладывается. Знаете, есть вот это выражение такое очень хорошее, очень ёмкое: кто не рискует, тот не пьет шампанского. И это ведь, ну, очень про, на самом деле, нынешнее украинское руководство. Они действительно рисковые ребята. Вот тут надо просто отметить. Они могут идти на риск. И даже не на неоправданный. Какие-то плюсы они из этой рискованной операции все-таки подчеркнули. В первую очередь, публично, пиар-плюсы. Но во всем остальном они сжигают, в прямом смысле сжигают, резервы, которые накапливали на протяжении минимум года. Сообщается, и они сами об этом сообщают, что там самые натренированные, те самые, кто проходил подготовку на Западе, десант, спецназ, кого там только нету, самые подготовленные части, какие только можно себе представить, сейчас участвуют вот в этом наступлении и умирают. Умирают и умирают без... реальной возможности, а через спустя неделю это становится все более и более очевидно, без реальной возможности не просто зацепиться за что-нибудь важное и существенное на этом направлении, а хотя бы просто даже зацепиться по-человечески в нашей Курской области. А, соответственно, пиар. Пиар для того, чтобы показать, что эге-гей, ничего себе мы как можем. Смотрите, какие мы лютые и дерзкие. Пиар этот получится продать? А вот тут давайте поразмышляем, получится его продать или нет. Согласны вы со мной или не согласны? Давайте пишите и звоните. С этими СМИ все понятно. Интересно, что пишут легитимные резиденты и иные телеграм-каналы с потаенной информацией прямо из офиса Зеленского. Они же любят закидывать инсайдерские инсайды. Где инфа от них? Отдельный вопрос, почему они не скинули инсайд про атаку? Ну, надо отдать должное. Вот сам этот замысел скрывался с украинской точки зрения очень неплохо. Информация практически никакая не утекала. То есть вот в это они показали, что могут. Говорят, что вот в том же самом, в тех же самых во всех этих инсайдерских телеграм-каналах, что только узкий круг лиц был, значит, в курсе, что кому-то там, в кого подозревают, естественно, в работе на ФСБ, там, не докладывали о том, что это будет. Но информацию удержать они, у них получилось. Аналитически многие до этого доходили и предупреждали, что что-то такое может произойти, но вот прям о замыслах до сих пор, на самом деле, цели нет. С другой стороны, еще как можно скрыть действительные цели той или иной военной операции на протяжении уже целой недели? Ну, например, не придумать цели. Как вам такое? То есть, если нет цели, значит, ее никто не сможет узнать? Ее нет. Никто вслух не произносил ни Курскую атомную электростанцию, ни Курск, ни то, чтобы можно было бы как-нибудь отбросить, там, точнее, вытянуть, да, чтобы Россия перебрасывала свои резервы на это направление. Ну, просто нигде не произносишь, потому что нет таких целей. Ну, потому что вот просто эгегей, погнали. Сейчас зато вернем фокус на нас, на всех. Окажется, что мы можем перейти в наступление на Россию, а все остальное будет неважно. И неважно будет, что Россия продвигается на всех остальных фронтах. И неважно, что темпы продвижения усилились, потому что это те самые резервы, которые должны были продвижение останавливать. Плевать на те наши зоны. Все равно у нас там уже ничего не получится, и все равно этих резервов не хватит. Так и наплевать. Давайте тогда немножечко здесь покуролесим. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Виталий, я из Москвы.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте.
Вы знаете, вы абсолютно правы, что кроме пиара ничего мы не получили. Единственное, что мы получили, мы получили все-таки то, что к границам более внимания, вернуть войска пограничные придется. Это было сказано просто уже президентом, можно сказать, в открытую. Еще мы получили работу предыдущего кабинета армейских наших руководителя. Мне кажется, что господин Шойгу, наверное, и здесь понесет часть какой-то ответственности, наверняка, вместе с замами. И, конечно же, столько положить людей, не имея огромного запаса, это не просто пиар-акция, это убийство собственного народа. Я думаю, что судить его в Украине тоже Зеленского будут за эти понты. Единственное, что у меня опасение только одно. То, что происходит сейчас на Запорожской АЭС, это была хорошая тренировка. Нам Курскую надо держать сейчас, ребята, усиливать обязательно систему ПВО на всем, как только можно, на протяжении. Эта полоса фронта уже обстреливается достаточно серьезно. Я думаю, что здесь внимание наши военачальники и правительство, и кабинет министров должны обратить внимание, что резервы туда нужно двигать. Именно ПВОшные. Там беспилотники были, они тренируются, смотрят наши слабые места, им помогает, НАТО помогает. Это все было уже сказано. Но это очень хороший урок всем нам и нашей армии. К сожалению, мы пока таким даже маломальским пиаром не отвечаем. Может быть, к сожалению, я говорю, я уже перестал жалеть их. А президент настаивает на том, что и Верховный Главный Команд, что мы не воюем с народом. Я считаю, что он больше прав, чем я. Но злости у нас уже переплет. У меня в Курске родня, я недавно общался. Паники никакой, кстати, нет. Вы не смотрите все эти подавяки, не подавяки. Я уже в них запутался, они оба какие-то странные. Два этих братца-акробата. Вот. Пожалуйста, верьте только тому, что говорят официально. Сейчас нам было сказано из первых уст. Я верю этим людям. Они старые, добрые мои, и друзья там живут, и мы родственники живут, мы общаемся, каждый год друг к другу ездим. Они меня звонили, чтобы успокоить, что там не так все страшно, как рисуют, но то, что там нужно наводить порядок, придется, потому что разрозненными группами бегают, ведут себя как попало. И не брать в плен. В плен не брать этих иностранцев особенно, ну, со своими-то договоримся. А этих в плен не брать. Весь народ в Курске требует. Не хотят крови, хотят возмездия. Вот это вот как понимать, как лучше. Пострадали люди с насиженных мест ни за что, ни про что. Президент попросил особое внимание этому направлению. Я думаю, что сейчас там порядок будет. Только, пожалуйста, без паники обращайся ко всем, кто слышит меня. Из первых уст говорю, нет там такого, чтобы мы паниковали. Все под контролем. Да, была небольшая там проблема, особенно со связью. Это в первую очередь. И также делаем сейчас мы по уму. Мы лишаем эти разрозненные группы, которые друг друга сейчас уже не слышат, не видят и не понимают, куда им идти. Они будут сдаваться. Я бы их в плен твоим не брал. Любая иностранная речь – выстрел. Ребята, держитесь, мы с вами. Спасибо, что да. долго меня слушали.
Спасибо, спасибо. А, ну, кстати говоря, по поводу там паники, я наблюдаю тоже по публичному пространству вот эта вот такая узкоспециализированная военная паника, которая была во всех этих телеграм-каналах. Мне кажется, она немножечко сошла на нет уже, и, слава богу, наконец-то. Поэтому тоже, знаете, про панику сейчас уже, наверное, можно даже, в принципе, и не говорить. Ну, ее, потому что просто банально нет. Она вот неделю, да, неделю, особенно первые дни, это все было кто куда, кто во что горазд, немножечко кому-то намекнули, кто-то с кем-то поссорился, публично все это происходило, и как-то, знаете, осели, осели, и сейчас уже в этом смысле все, все выровнялось. По поводу, значит, вот тут было где-то хорошее сообщение. Вот, значит, Костя из Митина пишет. С точки зрения шума, эффект, конечно, огромный, но вот большинство русских не собрались свергать Путина после этой акции. Настоящего наступления тоже нет, это просто теракт смертников. А вот еще один фронт на Сумах им гарантирован. И надеюсь, что наши парни реально положат лучших хохлов на Курском участке. Но, во-первых, я тоже надеюсь, и это уж происходит прямо сейчас. Это по поводу, значит, лучших хохлов, которых там кладут. А вот с точки зрения шума эффект, конечно, огромный. Да, здесь надо вот будет посмотреть, на что этот шум может повлиять. То есть, куда он направлен. Для чего была эта пиар-акция. И мне кажется, здесь тоже, в принципе, очевидно. И они об этом заявили в открытую. Вот мы же ждали, да, что это хитрый план. И хитрый план, он состоит из цепочек событий. И вот первое, значит... Первое вот в этой череде событий, это было наступление как раз на Курской, на Курском направлении. Что будет дальше, гадали мы все. А, это Курская атомная электростанция, пойдут туда какими-нибудь большими силами. Или, может быть, это отвлечение, и пойдут в сторону Запорожской атомной электростанции. Или еще где-то пойдут. А, или там какой-то еще будет хитрый план. Может быть, это все отвлечение, может, это они перетягивают войска. А мы, на самом деле, вот если в этой логике остаться, ну, только немножечко... Посмотреть с другой стороны, мы увидели следующий шаг. Следующий шаг был. Это заявление о том, что мы просим разрешить бить американскими ракетами вглубь российской территории. Вот это и был следующий шаг. Они показали, что вот смотрите, что мы можем с вашим оружием, когда оно заходит на российскую территорию. Мы можем это делать. У нас хватает отбитости в башке для того, чтобы идти на эти самоубийственные акции. Мы готовы. Так дайте нам еще и разрешение бить всем остальным оружием, которое у нас есть, и тогда мы точно так же отбитые без башки, может быть, самоубийственно, но тем не менее пойдем и будем бить по российской территории аэродромам и чему они там хотят бить всеми этими ракетами, атаком и всему прочему. Это и был второй шаг. Вот это следующее звено в цепочке. Слушаю вас, здравствуйте. Полторы минутки у вас где-то есть. Здравствуйте. Да. Полторы минуты у вас.
Добрый вечер.
До новостей. Да,
да, добрый вечер. Я коротко, Ярослав.
Да, да, Ярослав.
Я, знаете, такой поймал себя на мысли о том, что все эти истерики военблогеров, они идут только от того, что у всех ожидания, что мы дойдем там до Польши, и Украина перестанет быть Украиной. А может быть, уже все успокоились и... не хотят, ну, во власти, я имею в виду, и хотят просто 4 территории, которые, так сказать, по референдуму прошли в состав России, их просто забрать, да и все, путем переговоров. Максимум до Приднестровья. Потому что, ну, по сути, да, очень ужасно, цинично там, что мы уже не переживаем там по смерти гражданских, ну, в плане нету какой-то там трауры и так далее, да, но идет война, и, соответственно, в этих рамках и работает и медийное пространство, и мы тоже уже граждане, да. Mm-hmm. И, соответственно, ну да, зашли они на Курскую территорию. Ну что, военблогеры думали, что они до Москвы, что ли, дойдут? Ну, то есть истерика была просто такая вот из-за собственных ожиданий. Как говорил Аршавин однажды, ваши ожидания, ваши проблемы. Mm-hmm. А так, в целом, все нормально, подтверждаю от знакомых из Курской области, родственники, коллег, что вот из Каренного вывезли людей, ну там и близко не было тех военных, ВСУшных.
На которых чтобы... некоторые заявляли. Да, понятно, о чем вы говорите, но не знаю я по поводу того, что это все вызвано завышенными ожиданиями, я, если правильно понял. У кого-то, у всех разные ожидания, я не знаю, в чужую голову лезть не буду, но мне кажется, это не этим вызвано. Это вызвано пресловутым желанием накопить себе подписчиков. И, кстати говоря, это у всех работает. Вот просто любая информация, если ты ее умножаешь на 10 и делаешь ее вот прям с пометкой «молния», «бомба», «невероятно», но «правда», вот к тебе больше придет подписчиков. Мне кажется, что, к сожалению, вот это единственная причина. Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 13 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бен, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, он работает, ну, не у всех, но у кого-то точно работает, трансляция там есть, поэтому заходите, подключайтесь. Также там есть чат, там есть кнопочка лайк, которую надо обязательно нажимать, подписываться надо на наш канал. Также у нас есть трансляция в сообществе во ВКонтакте, ВК-видео тоже по запросу «Говорит Москва» легко найти. Заходите туда, если тем более YouTube не работает, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, потому что это не просто запасной аэродром, это вообще уже вполне полноценно действующий давным-давно, который нужен с каждым днем все больше и больше, поэтому давайте. Туда тоже, и в телеграм-канале у нас «Радио Говорит МСК», латинскими буквами пишется и в одно слово, там тоже есть трансляция, туда тоже надо обязательно заходить. Верить им не надо, лучше берите легендарные финки BMW от легендарных подольских мастеров и на «Экономист» подпишитесь, он теперь в телеге, да, это пример дурацкой рекламы, которая так или иначе все равно проскакивает в разных наших очень уважаемых телеграм-каналах. 268 пишет, думаю, что не пойдут никуда, если наш предпримут соответствующие меры, и как вариант опять делать то, что и раньше, дроны, ракеты и вглубь. Не, это 100%, то, что делать надо то же самое, что и раньше, это без варианта. Когда перейдете на Рутюб уже, пишет Георгий. Сейчас один Георгий тоже у нас вернется, и будем смотреть, как снова там, мы уже были на Рутюбе, тогда не работало, посмотрим, как работает с прямыми трансляциями сейчас. Если все будет работать, ну, будем тогда подключать еще параллельно и на Рутюбе. Куда без этого? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий, вечер добрый. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч. Здравствуйте.
Ну, главное, вот, как говорится, вот какой тут, я для себя, по крайней мере, вижу момент, что да, вот ценой вот такой трагедии, значит, которая случилась, мы наконец-то внятно услышали, что никаких переговоров, услышали, причем не от кого-либо, а от верховного главнокомандующего, что никаких переговоров вот с этими, значит, нелюдьми, которые совершают террористические атаки на нашу землю, которые, значит, угрожают ядерным объектам, не будет. Вот это главный момент, собственно говоря. Вот. Ну а какие выводы? Ну что тут? Кстати, вот что надо сказать, там, где было укреплено, вот несколько моментов я внимательно слежу, там никуда не двинулись. Вот там буквально 1 километр, 2, вот было 2 очага там в районе Теткина, еще там в одном месте, никуда, несмотря на то, что концентрация большая. Ну, еще раз повторю, ни до какой Курской АЭС они, конечно же, я еще говорил это на прошлой неделе, не дойдут, и это сделать невозможно. И вот, что касается Запорожской АЭС, вот тут, я думаю, все-таки, наверное, должны обратить внимание, значит, власти, чтобы максимально этот объект обезопасить, максимально там, значит, все наладить, чтобы там было, ну, смотрите, там сейчас ситуация с военной точки зрения, ну, там наверняка есть наши войска, то есть за это спокойно, но сама станция, она питается с украинской территории, то есть расходы на собственные нужды станция получает из Украины, вот. Это должно быть, конечно же, прекращено, должна быть протянута линия из России, либо установлено автономное питание. Значит, вот, это первый момент, потому что это не дает нам наносить удары окончательно украинскую энергосистему, так сказать, ну, как называется, разбомбить. Потому что мы таким образом рискуем, значит, прекратить энергоснабжение. А оно пока необходимо, потому что топливо из реакторов не выгружено, есть остаточное тепловыделение, и нужно поддерживать вот эти вот процессы, которые там именно, так сказать, в интересах безопасности. То есть На Запорожской АЭС надо, конечно же, собственную линию туда тянуть, электропередач, ну и, соответственно, топливо, конечно. То есть максимально обезопасить, топливо выгрузить. Ну, а вот этих вот МАГАТЭшников, которые, так сказать, там непонятно, не видят до сих пор, откуда что куда летит, ну, я не знаю, вот есть ли смысл их там держать, вот, может быть, наверное, и нет. Ну, это, опять же, дело 28-е, вот. Ну, опять же, ну, что скажу, да, вот, все, вот, видите, вот, очень нам достается максимально дорогой ценой, максимально, но, слава богу, что процесс идет, и, в общем-то, видно, что, ну, мы победим однозначно, вот так, я думаю.
Угу. Спасибо. Ну вот по поводу, да, ну, вверх атомной электростанции и Запорожская атомная электростанция, ну, мы видели с вами, во-первых, попадание, вот буквально, да, несколько дней назад, которое там в какой-то момент поднялась паника, что вот-вот все Чернобыль, он уже через несколько часов, потом оказалось, что Чернобыль 2 уже и не был никогда над нами. Ну, то есть такое вот это ощущение паники тоже создается. Можно ли быть уверенным в том, что никакие провокации с атомными электростанциями не произойдут? Да нет, конечно. Эти МАГАТЭшники, о которых вот только что Сан Саныч говорил, ну, это абсолютно бесполезные ребята, да. Они что заявили? Они заявили, что, ну, да, есть какое-то попадание, ну, и пожар какой-то был, но мы не знаем откуда, мы не видели откуда. Но это уже доходит до смешного, на самом деле. Как смысл их там держать, не знаю, но мы ж такие, да, но сидят, типа, и пускай сидят. В принципе, ни холодно, ни жарко. Плюсов никаких от них нет, ну и минусов особо нет. И пускай сидят, может, когда-нибудь прозреют. Вот, видимо, у нас такая позиция по поводу МАГАТЭшников. Я помню очень хорошо всю ту супероперацию, когда этот Гросси проезжал, там, как его везли, прямо оттуда откуда-то. Он через Киев как-то пробирался, все дела, ему его здесь принимали, и в итоге пшик, ни к чему это не привело, никакой надежды на них нет, ну и незачем на них надеяться, зачем? Зачем на них надеяться, в случае чего вдруг мы, там, эксперты МАГАТЭ, это вам что, железный человек, что ли? Тони Старк, который взлетит ракету, остановит, перенаправит ее в другом направлении, в случае, если она прилетит и будет какая-то атомная там провокация, да нет, ну и пускай сидят. У нас много по каким пунктам именно такие настроения. Но по поводу информационной составляющей, да, еще раз, информационно удар был нанесен по России. Ну, давайте признаем, информационный удар по России нанесен был. И пренебрегать им, мне кажется, сейчас ни в коем случае нельзя. Если будем исходить из того, что вторым этапом этой операции было выпросить разрешение на удары по России тем же самыми атакамсами, то нам надо срочно отвечать. Ну, срочно, это я не имею в виду, вот прям осталось 20 секунд, нет. Но, тем не менее, вот это время, за которое мы должны ответить, оно пошло. И нам нужно отвечать. Я думаю, что Запад все еще не разрешает применять те или иные виды вооружения по российской территории, потому что, наверх, сохраняются каналы связи. Мы видели недавние перезвоны министров обороны США и России, что они о чем-то там разговаривали, даже была какая-то история про покушение на нашего президента во время парада, и что вот и вроде как и даже приостановили это покушение. Я не знаю, насколько это правда или нет, но то, что контакты сохраняются, это точно. Соответственно, остаются какие-то стопы, через которые нельзя переступать, и через которые американцы, в частности, пока еще не переступают, потому что чего-то боятся, боятся в том числе той самой эскалации. Так надо им показать, чего они боятся. И это нужно сделать сейчас обязательно, потому что имиджево надо выравнивать здесь ситуацию. Имиджевый удар был нанесен, это правда так. И хоть это и дерзко, и безбашенно, и без какого-либо военного смысла, по факту, но на это и не претендовали. И надо держать это в голове. Мы имеем дело с людьми, которых просчитать с точки зрения нормальной человеческой военной логики практически невозможно. Она у них отсутствует. Отсутствует там боязнь потерять большое количество людей. Отсутствует история с тем, что будут сожжены резервы, которыми нельзя будет потом подпитать другие участки фронта. Они нужные. Ненужные уже. Все. Плевать на те участки фронта. Здесь сейчас только вот полный вперед для того, чтобы нам дали еще больше ракет, больше оружия, мы будем бить там по России в надежде на то, что Россия психанет, испугается, еще что-то с ними произойдет. То есть попытаемся эмоционально их задавить. Ну, получается эмоционально задавить? Нет, не получается. Но ответить тоже надо, чтобы не было дальнейших вот этих этапов. Они будут. Я вас уверяю, осталось совсем чуть-чуть до того, как американцы дадут разрешение бить всеми этими своими ракетами по нашей территории. Чуть-чуть осталось. Те самые красные линии, про которые на официальном уровне давно никто ничего не говорит, слава богу, но все-таки красные линии, они должны быть обозначены. И за это нужно бить по лбу, нужно бить по лбу срочно. Надо показать. Просто показательно. Тоже ноль военного смысла. Исключительно только информационным способом донести. Ракетами, ну, информационными, да. Бахнули, жахнули и показали вот так. Не надо злить. Дерзость ваша не приведет ни к чему, кроме как к подобному ответу. Военно вас ничего не получится достичь. Но зато получите очень-очень сильно по морде. И намек обязательно считают там в Соединенных Штатах Америки. Я допускаю, что и сейчас идет какое-то обсуждение со Штатами всей этой истории. Но обсуждение все-таки иногда, видите, они способны обхитрить даже их самих. То есть они идут, я допускаю абсолютно, что они не докладывали на Запад, например, об этой, ну, куда-нибудь, в Соединенные Штаты Америки, не докладывали об этой операции. Взяли и пошли. И применили американское оружие. А что американцы могут сказать? Ну, вот с другой стороны, да, тоже встанем на позицию американской администрации. Что они могут сказать? Блин, а мы не разрешали, а ну-ка назад. Нет разрешения, а ну назад, сейчас будем шлепать вас по попке. Они же не могут такого сказать, они тоже тогда потеряют лицо. Получается, они вообще не контролируют этих ребят. Поэтому приходится немножечко от них открещиваться, но говорить все равно, молодцы, ух, как удивили, ничего себе. Американцы здесь тоже в слабой позиции оказались. Они подвешены, но мы много об этом говорили. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Вы называете причины, мне кажется, они несущественны и не основные. А основные причины это в том, что все, практически все зрады ВСУ были подготовлены профессорами, академиками из Министерства обороны. Если Попов, извините, выстроил оборону, которая держится до сегодняшнего дня и которую не смогли сломать, то сейчас АПТИ сообщает о том, что вот на Курском направлении вообще не было обороны. Вообще. Просто враг зашел и даже не знал, а как дальше идти. У него не было плана такого, что он просто туда войдет и может идти свободно. И он тогда стал подтягивать резервы и так далее для наращивания силы и организации основного удара. А так просто зашли. Спрашивается вопрос, если, извините, Герасимов может в присутствии своего руководителя, любящего правду Белоусова, врать президенту, то как дальше можно воевать в такой стране
врать по поводу.
С таким Министерством обороны?
Врать по поводу?
По поводу того, что войска остановлены и сейчас предпринимаются действия для выдворения их с территории России.
А это
в то время
неправда.
Как по сегодняшний день уже идет полосное наступление. Все равно берутся новые населенные пункты.
Где?
Это что значит?
Где?
Что где?
Где берутся новые населенные пункты? Где идет полномасштабное наступление? На данный момент все, что видно, это то, что малыми группками, кстати, что укладывается в почерк Дерги, человека, который у них руководит всей армией, Сырского, это же его стиль. Малые группы ездят периодически там на мотоциклах, на машинах. Заезжают в разные там где-нибудь населенные пункты, где-то стреляют, что-нибудь отстреливают, их убивают, либо они уезжают.
До 26 километров, совершенно верно.
И где здесь полномасштабное наступление, где берут населенные пункты, то, о чем вы сказали.
Да, а в том смысле, что Мартьяновка, нам какой-то Мартыновка, Мартьяновка сдали буквально сегодня. Или вы не знаете?
Марсиановка?
Поэтому, понимаете, а?
Марсиановка?
По-моему, да. Ну, я помню, что на мэр.
Не гугли, Марсиановка, нет такого. Да, хорошо. Угу.
Вот, не в этом дело. Я не, вы вот правильно меня подловили, что я не подготовился, не выписал наименование этих...
Не, я вас не подлавливаю, просто здесь фокус важен.
Понимаете,
с которого вы смотрите.
Если вы будете отрицать, что происходит и дальше продвижение, наступление войск ВСУ, они, да, они часть населенных пунктов сдают, часть, но и часть и занимают.
А так может они их не занимают? Так это не продвижение. Это не продвижение.
Правильно,
здесь дело в тактике.
Но так и не во дворении, извините.
Так,
нету,
ну, никто и не докладывал. А никто и не докладывал, что их выдворили на данный момент. Об этом никто и не говорил. Процесс идет. Но никакого полномасштабного наступления с заниманием огромного количества территорий в этом регионе тоже нет. Это тоже неправда. И на это таким образом смотреть, это подыгрывать в ту сторону. Они хотят, чтобы это так выглядело. Еще раз, здесь важен стиль. И стиль – это стиль Сырского. Мы видели его. Сырский – это тот самый человек, который командовал на Харьковском направлении в 2022 году. Это то же самое. Маленькие группы, которые прорываются, объезжают те или иные опорные пункты, могут быстро и мобильно выскочить из-под огня, которые ездят, перестреливаются, создают очаги нестабильности, сваливают оттуда, фотографируются – и все прочее, но никакого полномасштабного наступления там нет. Но это просто объективная реальность. Зачем смотреть через призму, которая не является правильной? Мне понравилась мысль о том, что вся зрада, значит, украинская зрада, она исходит из неподготовленности, как я понял, да, нашего Министерства обороны. Но это, получается, не бак, а фича тогда, да? Я допускаю такой вариант. Нет, то, что проблемы с границей в этом месте 100% были и остаются на данный момент, что вообще вся эта ситуация, она, мягко говоря, неприятная, это правда так. Никто же не говорит об обратном. С другой точки зрения, слушайте, ну, может быть, это даже и придумать надо было, стоило, если бы этого они не реализовали сами. Еще раз, с точки зрения, просто надо понять тоже, каким, за что и как мы воюем. Мы воюем за заголовки, или мы воюем ради целей? Вот они воюют за заголовки. И у них неплохо получается порой. Но с каждым разом вот эти их информационные вылазки, они становятся все дороже для них и дороже во всех смыслах. Начинали они с дронов по Москве-Сити, помните, прилетало пару дронов. Это всего лишь пара дронов. Ни одного человека не было задействовано, в смысле никто не погиб. Дроны, я имею в виду с их стороны. Еще раз, вот давайте на их сторону встанем. Вот вам надо создавать информационные поводы. Вам надо о себе напоминать. За счет этих информационных поводов вы как бы показываете своему хозяину, что вы живы. Вы не просто живы, в вас бурлит жизнь. И вы готовы отвечать, готовы дергаться, импровизировать. Вы такой вот весь себя. Вы маленький да удаленький. Вы еще способны уколоть. И вам надо вот каждый раз каким-то образом это напоминать вашему хозяину, который дает тебе на все вот эти твои выкрутасы средства. Начинали они с дронов, которые запускали, но дроны уже не работают. Уже ни на кого это не производит никакого впечатления. Мало того, дроны перестали долетать, да, туда, где это могло создать какой-то информационный повод. Были ДРГ. Вот эти вот все, значит, РДК, экстремистская террористская организация, вот эти вот под чужим флагом, там какие-то ДРГ, просто маленькие заходили. Это стоило им уже чего-то? Да, это стоило. Деньги, техника, люди так или иначе, которые готовы были проливать за них свою кровь и за их задачи. Но теперь это стоит им тысяч людей. Теперь для того, чтобы напоминать о себе, им приходится идти на супербольшой риск и рисковать огромными частями фронта. Целыми направлениями, куда могли быть переброшены все эти части, и решать там определенные задачи, держать рубежи. Теперь им нужно выбирать либо это, либо то. Цена каждый раз все выше и выше. Нам надо тоже помнить про это и иметь это в виду, потому что если сейчас ценник вот такой, пустить в расход ради пиар-акции, сколько там, ну там разные цифры называются, да, ну там какие-то тысячи людей, бригады и бригады. Кто-то говорит 2 тысячи, кто-то говорит 10 тысяч, кто-то говорит 16 тысяч, где-то там около границы находится и готовы еще в ближайшее время каким-то образом вступить в бой. Непонятно, но это точно тысячи. Вот если сейчас цена 1000, то какая цена будет потом? А она постоянно растет. Это лестница. Каждый раз все дороже и дороже. Цена там не падает. Но в следующий раз это сотни тысяч, правильно? А под определение сотни тысяч подходит какая-то диверсия, взрыв и атака на атомную электростанцию? Например. Да. Да, подходит. По той самой Мартыновке, ну там по этой Мартыновке, не Марсиановка, да, или как там было, Мартыновка, ну там разная информация по этой Мартыновке. Одни говорят, забрали Мартыновку, отбили, другие говорят, не отбили. Ну еще раз, ну смотря кому верить, я вообще всех этих людей перестал читать. Не, вру. Ну я, конечно, читаю, но перестал на них ориентироваться, потому что в этом нет никакого смысла. Потому что каждый тянет и дует свою дуду и тянет в своем направлении. Но здесь есть четко стиль. Это вот эти вот разрозненные малые группы, которые разъезжаются во всех направлениях и создают очаги нестабильности в разных точках. Но это не полномасштабное наступление. Это полномасштабное наступление, судя по всему, вообще, в принципе, достаточно тяжело там организовать. Это со снабжением группировки будут большие проблемы и так далее. Нет, это разрозненные группировки. Но если в Харьковской области у них получилось каким-то образом там отбрасывать наши войска, мы отходили, ну, мы все помним, да, что происходило тогда в 2022 году, то здесь ситуация-то другая, но и задача другая. И вот с информационной точки зрения на данный момент они справляются. Но ничего глубже там, судя по всему, нет. Как ни крути, они получили инфошумиху, которую хотели, а мы в очередной раз утерлись, как терпилы, и на данный момент выглядим толстовцами, пишет Евгений Драмер. Несколько раз я видел ваше сообщение, все время забывал его прочитать, вы его прям несколько раз видоизменяли, у вас такое, ну, отредактированное, финальная версия вышла. Ну, смысл понятен. Они получили инфошумиху, да, об этом я и говорю, инфошумиху они получили. Надо эту инфошумиху перебить, надо продемонстрировать ответ. Нельзя этим пренебрегать, безусловно. Нужно, как я говорил еще на прошлой неделе, нужно вот через несколько ступенек в этой, на этой лестнице эскалации сразу перепрыгнуть и показать немножечко будущего, в случае чего вдруг. Вот если будет продолжаться так, как сейчас продолжается, будет вот так. Перепрыгиваем через две ступеньки, массированный удар, там, я не знаю, куда угодно, стираем что-нибудь с лица земли, так что, мама, не горюй. Вот. И называем это, значит, вот это был удар возмездия, имейте в виду, за Курскую область. В следующий раз будет в два раза мощнее. Ну, надо так. Это немножечко остудит. Не украинские войска, там нечего остужать, там без башни. Это надо вот иметь в виду, они без башни. Они летят, они дикие в каком-то смысле. Это остудит тех, кто руководит, тем, кто выделяет деньги. Вот там остудит. Значит, там своих проблем навалом. Получилось ли каким-то образом надавить на общество и сделать так, чтобы общество паниковало? Ну, на протяжении нескольких дней, да, получилось, согласен. Но дальше откатилось и пришло в норму. Более того, я наблюдаю, я даже не знаю, какое-то осознание, что ли, приходит потихоньку. Я наблюдаю, как те или иные организации там подготавливают, начинают подготавливать своих специалистов, объясняют им, что такое дроны. То есть идет обучение параллельно. Ну, например, контора из-под Ростеха, Сибер, по-моему, она называется, вот я видел недавно публикацию, готовят, открыли курсы по подготовке противодействию дронов. И всех своих специалистов учат тому, как эти дроны надо сбивать. Это уже инициатива, она такая идет, немножечко снизу, то есть народ тоже, в принципе, подстраивается. Посмотрите на то, как со всей страны присылают гуманитарную помощь в Курск, как все регионы в момент откликнулись. То есть вызвана обратная реакция. Хотя, может быть, и на это был расчет, а может быть, и вообще не смотрели в ту сторону. То есть тогда, ну, реакция она какая-то будет. Хорошо будет, если они все запаникуют, скажут, о, боже мой, лапки кверху, никого не будут готовить, не будут разбираться в дронах, никакие конторы ничем не будут заниматься, народ сядет там где-нибудь под скамейку и будет надеяться, что его пронесет, все регионы открестятся, забудут, что Курск существует, будет хорошо. Не будет, да ну и наплевать. У нас другие цели, нам надо, чтобы атакамсами разрешили бить. И дали побольше этих самых атакамсов, чтобы мы били, били, били и били. Может и быть, может и так. Но можно точно констатировать, на данный момент, вот на сегодня, на 13 августа, никакие другие цели, кроме пиар-целей, до сих пор не прослеживаются. Эффект неожиданности потерян, огромное количество войск потеряно, резервы туда подтянуты, идут бои, продвижение остановлено, ни о какой Курской атомной электростанции там не идет речи. То есть либо новые провокации с той же самой целью, ну, либо здесь как-то стараться что-то из этого еще выжить. Ну, посмотрим. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 13 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, сейчас могли слышать немножечко отрывок, это я у себя с телефона включаю его просто, чтобы... Это я накосячил немножечко, приходит. Потому что с компьютера не работает. Но вот с телефона я вижу, там читаю, что вы пишете, переписки ваши. На Ютьюбе вы можете присоединиться, там достаточно активная такая у нас сегодня переписка в чате идет. Зашли на YouTube, поставили лайк по трансляции, подписались на канал, зашли в чат. Есть мы во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM, зовут наше сообщество в ВК-видео. Просто говорит Москва, находите и... Вбивайте, и спокойно выдаст вам. Там есть трансляция. И в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово тоже есть трансляция. А у России полтора месяца, чтобы их выдавить, тогда это может даже сыграть на руку, пишет Алексей Фрей. А у России полтора месяца. Почему именно полтора месяца? Вот меня интересует здесь, почему вы вот эту вот рамку в полтора месяца выставили, и почему это может не сыграть на руку, например, если это затянется не на полтора месяца, а на подольше. Ваше мнение интересно узнать. А по этому поводу, почему вот полтора месяца, и просто интересный срок, конкретный достаточно. Так, какая-то кучка солдат, пишет Давид, захватил 20 населенных пунктов, что будет, если НАТО нападет или поляки дойдут спокойно до Москвы? Нет, ну это чушь собачья, конечно, то, о чем вы тут написали, что поляки спокойно, если НАТО спокойно дойдут до Москвы. Есть понимание, что, наверное, с НАТО надо будет воевать по-другому, но это нужно донести. Вот я про это и говорю. Вот это нужно донести. На словах или на гипотезах такое не доносится. То есть это дерзость, которая демонстрирует, в том числе то, что вы написали. Типа вот какая-то кучка солдат, и неважно, сколько там этих солдат, 100, 1000 или 10 тысяч. Кучка солдат какая-то зашла, может говорить о захвате каких-то населенных пунктов, может обстреливать наши там населенные пункты, города и так далее. А что будет, если вот там американцы, марсиане сегодня, почему-то их тоже вспоминали, придут, тогда вообще, да, будет. И вот нужно показать, что нет. Нужно показать, что бывает за такое. Безусловно, нужно это показывать. Это нужно демонстрировать. На словах это произносить... на словах не доходит. Ну и, в принципе, тут даже и винить некого в том, что на словах не доходит. Столько мы всякого наговорили, и столько, так мало из этого сделали, что на самом деле сами виноваты. Ну, пора делать. По поводу там президента, вот мы тоже сегодня вспоминали, что переговоры, да, что там не с кем разговаривать... Мне кажется, очень красноречивые были вообще, в принципе, много было высказываний, выражений лиц президента. И вот это про то, что не с кем разговаривать, ну, говорит о том, что, я надеюсь, честно говоря, что разозлили, и что и ответку мы эту с вами в ближайшее время увидим, и что до Запада это дойдет. Ну, и про... В принципе, вот эта мысль про то, что там не с кем разговаривать, она же, ну, это же правда. Потому что, Есть с кем разговаривать в Вашингтоне, кто бы там ни сидел у власти, с ними со всеми можно разговаривать, они там разного уровня компетенции, все эти кандидаты в президенты, и действующие президенты, и вице-президенты, это да, но на Украине, еще раз, нету башни, они абсолютно дикие. Они готовы и себя класть, и атомные провокации делать, и всех людей убить, и всю молодежь перемолоть. Главное, чтобы шли какие-то деньги, шли какие-то потоки, чтобы удерживаться у власти, чтобы строить из себя Черчилля, или кого-то они там из себя строят, на кого они ориентируются, тоже непонятно. То на Черчилля, то на Гитлера. Ну, вот. По-разному. Одной рукой Черчилль, другой рукой Гитлер, да, в публичный образ выстраивается. Поэтому с ними действительно разговаривать не получится. Ну, как бы кому не хотелось, но этим только смерть. Другого варианта просто нет никакого. Все остальное ненадежно по максимуму. Вот как ни крути. С нынешней украинской властью разговаривать невозможно. Ни с одним из представителей. На данный момент там нету ни одного человека, с которым можно было бы говорить хоть о чем-то предметно. Они не только то, что не будут ничего соблюдать и обманут. Это даже уже это не называется обманом. Там нет правил игры. Там просто вот шашкой наголо, вперед, неважно, какие будут последствия. Главное здесь сейчас кинуть такой своеобразный понт. Ну а как с этими людьми о чем-то серьезно разговаривать? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте пообщаемся.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот тоже хотел бы эту тему поддержать, что, ну, если коротко, то в ответ на это, на нападение на Курскую область, это последнее, да, из их проделок, ну, конечно, главарям Украрейха нужно применять формулу «мочить в сортире». Неважно, на Банковой, на Грушевского, в других местах, пусть они там сидят где-то в бункерах в Киеве, но это надо делать. Не наносить удары, это значит, ну, в принципе, продолжать все в таком формате рутины. Угроза Курской и Запорожской атомным станциям превращена в рутину. И все другие угрозы Курской области и мирному населению Белгородской области из наших старых областей. Нельзя допускать вот такой рутинизации, такого вот формата. Нужно бить по их столице, по их, так сказать, основным точкам, неважно, так сказать, попадем мы в них, не попадем, но это надо делать. Вот когда-то же сказал президент, там, сколько, 24 года назад, что мочить в сортире. Ну, надо, значит, формулу вот с Басаева и Масхадова перенести это на всех этих Зеленских, Ермаков и прочих там этих Мулюков и Будановых. Дальше, да, это со стороны Украрейха, конечно, такой пиар, информационный ход нападения на Курскую область, но не только это. Они действительно, вот уже неделю мы как бы их выдавливаем, с ними, так сказать, боремся, пока еще не выдавили из Курской области и всех не уничтожили. Видимо, у них был все-таки план закрепиться в приграничных районах Курской области. Они пытались это сделать, и пока они еще окончательно не уничтожены и не выбиты. Это другой вот момент. Ну, здесь вот в целом, ну вот это основное. Это главное. Это очень серьезный удар России нанесен. Ну вот, в частности, вот сейчас в Курской области. И наши резервы, наши группы «Север» как раз выдавливают их из Курской области. Они, понятно, сняли свои подразделения с Донецкого фронта. Это все понятно. Но это очень серьезная ситуация. Это не какой-то вот дешевый пиар, когда какую-то одну избушку захватили у границы и дальше там флагами машут, что-то там снимают там какие-то, там сказать, фотографии. К сожалению, они... И вот самое главное, к сожалению, ну, это объективно, вот это самое пресловутое ВСУ все-таки сохраняет свой потенциал, сохраняет для таких вот, как я говорил, военных террористических акций, как сейчас в Курской области. Это опасная и нехорошая ситуация, не говоря уже об атомных электростанциях. Уже там сегодня в новостях я слышал, что возможно, короче, про грязную бомбу, так сказать, уже стали опять говорить, что она, может быть, уже там у ВСУ вот-вот появится или появилась и так далее. Биологическое оружие, химическое, которое они уже применили сейчас в Курской области. Это очень опасная и серьезная ситуация. В целом, вот этот вот пресловутый Украрейх, это очень опасное образование на нашей границе. Очень опасное. Поэтому отсюда и вот, не знаю, вот эта формула «мочить в сортире» где угодно, на Банковой, в других местах, ну, их надо уничтожить как последних террористов, потому что они реально очень серьезную опасность для России представляют. И ВСУ, и все вот, вся вот эта вот, все главари Украрейха. Ну, вот это основное. Спасибо.
Угу. Спасибо. Знаете, пытаться дрессировать бешеную собаку. Вот такая аналогия в голову приходит. Собака бешеная, все, ты с ней уже ничего не сделаешь, тут только усыпить. Причем усыпить-то это еще поймать надо, да? Если не получается поймать, значит подстрелить. Убить. Другого варианта нет. Ну, потому что действительно бешеная собака. Причем в определенных смыслах еще и спасибо скажут там на Западе за это, потому что для них это тоже превращается в большую проблему. Ну, мы много раз об этом говорили. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Генерал Алаудинов много чего говорил, но никогда ничего не говорил лишнего. Вот он день или два назад сказал, что сейчас не время разводить панику, либо выступать с необдуманной критикой. Так поступают люди без внутреннего стержня. Ну, зашли они в Курскую область. А кто операцию эту, военную провокацию готовил? Ну, уже понятно, уже объяснили, кто. Кто хозяин в НАТО? В Вашингтоне и в Британии. Остальные их использовали по потребности. А Украина – это исполнители в виде потенциальных покойников. Вот тут как расклад получился. Но не бывает постоянных побед в такой войне, когда военные действия воюем с очень сильным соперником. Не бывает. Чего тут удивляться-то? Да, это, ну, что поделаешь, трагедия случилась, да. Вот они и указали, где какие пункты, и все это, и ясно, что это сопровождалось дезинформацией, не просто указывают, где можно пройти. Так они, как и сказал НГШ, они сразу не затащили туда 10 тысяч человек, или там 2-3 бригады, это пока неизвестно тоже. Они ударили меньшими силами, там около 1000 человек, он так 6 числа и президенту и доложил. Их там остановили, видно, первый удар, а потом, когда уже зашли основные силы, ясно, что они поперли дальше. Ну и остановились, и что дальше? Теперь их там уничтожают. Так, и потом, вот это им могли, понимаете, мы могли их ждать и в другом месте, сейчас мы об этом не узнаем. Так нам, ведь те, кто разрабатывает операции, они же не глупые люди, все это военная наука. Для того, чтобы в одном месте пройти, надо отвлечь внимание противника на другое место, чтобы он туда думал, что там будут. Мы же это подробности не знаем. А ведь президент 12 августа сказал, что оценка происходящих событий должна быть, безусловно, дана, и это будет сделано. Это будет сделано, это он сделает это, но не сейчас. Кто виноватый там, кто провинился, кто не так выполнил приказ, все будет учтено. Сейчас вот кого-то там винить там, ну не можем, у нас нет никаких данных, не имеем мы это право. Потом, вот сейчас обратили внимание, как они ведут разговор, опять вот пошла эта вот. Киев просит разрешить, значит, применить ракеты с дальностью полета 300-500 километров, так? Разрешить. Да уже все разрешено. Это опять та же тактика, даже стратегия вот этих специалистов в Пентагоне и в Британии. А стратегия очень простая. Каждый шаг продумывать, смотреть, как ответит Россия. Вот она отвечает вот так, еще шажок, и сразу просчитывать риски для себя. Вот они просчитывают риски для себя. Терпит Путин пока, терпит Россия. Вот они опять шажок делают, понимаете, и все время. А исполнитель этот сидит, пока он сидит. Может, его и заменят, действительно. То есть они боятся избежать ответки для себя. Но Путин вот часто опять сказал, что противник, безусловно, получит достойный ответ. Так давайте его подождем, а?
Мы ждем. Нужен этот достойный ответ. Ждем. Да, вот он нужен. Нужен. Вот в этом. Спасибо, Сергей Алексеевич. Мы ждем. Он нужен. Он очень нужен. Ну, пока подождем, пока еще время есть, в принципе, ждем. Помните про полтора месяца, да, значит, я вопрос задавал, пришел мне ответ. Вот, Алексей пишет, полтора месяца – это месяц до выборов, в течение которых, в которого как раз всем на Западе надо рассуждать, что это были вторые рынки, где бесполезно погубили множество украинцев для пиара. А, ну, то есть надо просто поставить точку в этом вопросе и сказать, это все было просто вот бездумное использование резервов для того, чтобы провести пиар-акцию. Никакого скрытого смысла в этом нет, это не демонстрирует никакую силу, которая есть у Украины, просто в очередной раз попытались пропиариться. На это есть полтора месяца. Ну, хорошо, ладно. Ну, все равно намекайте на то, что надо успеть до американских выборов. А немного ли шажков и терпения? Начинали-то с касок и бинтов из Лондона в феврале 22-го, пишет Виталий Филин. Ну, это правда. Да, это правда. Так, много, я не знаю, можно ли сказать много, но больше, чем хотелось бы. Вот того самого терпения, больше, чем хотелось бы. 268-й предполагает, что цель Москва, в Крым идти нет смысла, на восток тоже. Вы думаете, что они перед собой ставят целью Москву каким-то образом захватить? Или подобраться как-то к Москве? Да, не, ну это вообще тогда, знаете. Проблема в том, что такое тяжело просчитать. Это хаотичное тогда какое-то совсем планирование. В этом и сила, с одной стороны, вот нынешнего руководства ВСУ, но и их слабость. Никаких реальных военных выхлопов это не дает, но и вот все эти авантюры как-то грамотно просчитать тоже не получается, потому что это все не отвечает, ну, просто никакому здравому смыслу все эти операции. Ну, действительно, такое тяжело просчитывается, на такое приходится только реагировать. Но, возвращаюсь, надо тоже в этом смысле импровизировать. Надо не все там по учебнику. Нужно немножечко отходить от учебника, в сторонку, устраивать эти самые пиар-акции, безусловно. Так, как можем мы. Без вот этих вот каких-то бездумных навалов, как они делают. Но они действуют из тех возможностей, которые у них есть. На данный момент они такие. Вот сейчас они могут так провоцировать и удивлять. Как они, это же их тоже формулировка, они этим хвалятся, они им нравится, они смакуют то, что они удивляют. Им нравится наблюдать, как их вооруженные силы способны удивлять, об этом говорит и вся экспертная их база, и президент, и там советник офиса, и вообще все-все-все. Им нравится то, что они удивляют, потому что именно это и есть их задача. Нам надо тоже удивлять, но по-своему. Ну, пару зданий есть, которые могут, в принципе, удивить. Циркон по авианосцу США руками хуситов, только такой поймут пиндосы, пишет. Голубое сердечко, так зовут человека. Ну, это смайлик, у него такое голубое сердечко. Дэн Сяопину приписывают фразу про то, что для подведения итогов Великой Французской революции прошло слишком мало времени. Есть ощущение, что этот тезис подходит и тут, когда мы пытаемся понять смысл и цели. Согласен, да, но... смотря от чего мы отталкиваемся. Если мы с вами отталкиваемся от того, что вот эти люди Дэн Сяопину равны по уровням своего мышления, и вот они действительно смотрят куда-то вглубь, они действительно планируют что-то такое очень серьезное и суперхитрое, тогда да. Либо мы наблюдаем за тем, как они действовали до, и от этого отталкиваемся. Способны они на глубинный какой-то план? Или они действуют здесь сейчас все ради того, чтобы оставаться на плаву информационно? Вспоминаем контрнаступ, вспоминаем Бахмут-Артемовск, вот это вот все вспоминаем, в Крынке те же самые вспоминаем. И сейчас. Почерк указывает на то, что ближе все-таки, дальше от Дэн Сяопина, дальше от логики, ближе к вот сюда. То же самое можно применить, кстати говоря, и к американцам, и к их дальносрочному планированию. То, о чем я твержу, на чем буду стоять, пока не увидел ни одного опровержения, ни одного факта, который может опровергнуть то, о чем я говорю. Что у них тоже в дальносрочное планирование сейчас не очень получается. Они тоже импровизируют и отталкиваются от того, что есть на данный момент. Вот здесь важно, какая у нас графа дано, от чего отталкиваемся. Ударить по банковским серверам, потушить всю их банковскую систему, пишет точка. Это чья банковская система нуждается в том, чтобы ее потушили? Украинская? Там нет никакой банковской системы, там уже вообще нет никакой экономики. Так, однако с той стороны не Дэн Сяопина, а Тарасы Сожмеренки, ложащий асфальт. Ну вот, да. Это не значит, что эти Тарасы и Сожмеренки, как вы выразились, они там военно неподкованные, неграмотные. У них просто другая логика. Их задача побеждать не на поле боя, их задача побеждать на страницах газет. Это диаметрально противоположные задачи. Они, кстати говоря, с этой задачей вот на данный момент справляются. Они смогли переломить вот эту историю. Ведь все их хоронили на протяжении последних, там, ну, не знаю, месяцев шести. Все их похоронили. Все, уже никаких шансов. Украина везде проигрывала войну. А здесь раз, одна яркая вспышка, и немножечко получилось переломить. Ну, это они умеют. Нам надо понимать просто, с кем мы имеем дело. И ждать дальнейших таких шагов. Правильно говорят многие, кто мне звонит. Надо смотреть за усилять оборону атомных электростанций 100%. Надо наблюдать, надо пытаться думать, как они, и понять, куда они могут дальше пойти, что может стать следующей такой провокацией. Каждая следующая провокация, она серьезней бьет, в первую очередь по ним, но и по нам тоже. Все больше и больше ресурсы, все больше и больше рисков приходится брать на себя. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здрасте, Георгий. А я Александр.
Здравствуйте, Александр.
А как вам понравилось то, что нас продолжают хотеть усадить за переговоры все подряд? Именно вот конкретно сегодня меня взбесила Белоруссия на эту тему. Ихний там пресс, там, пресс-секретарь, может быть, президент, вот я не помню точно. Ага. Вот, такой на уровне министра, короче. Он, значит, вот, ну, Беларусь готова предложить дополнительные усилия, чтобы, ну, чтобы, ну и так далее. Вот это вот прям в прессе-то.
Угу. Ну, а хочет.
Ну, слушайте, ну, это же, это, они вообще на чьей стороне после этого?
Белоруссия на чьей стороне? Слушайте, ну, Белоруссия очень так четко старается держаться посередине, но ближе к нам. Вот я, наверное, так это скажу. Это же тоже очевидно. И мы, кстати говоря, в этом смысле никаким образом их тоже не напрягаем. Мы не говорим, а ну быстро там к нам сюда определились, еще ближе к нам, но все-таки в посередке. Отсюда и такие заявления, отсюда и неучастие во всех там в вооруженных действиях, отсюда и не признание наших новых регионов. Это все вот отсюда идет. Ну, она такая, Белоруссия балансирующая. Это, в принципе, тоже почерк Александра Григорьевича. Это же его главная фишка. Вот он балансирует с уклоном в нашу сторону. И делает это филигранно. Ну, просто, ну, вот они такие. А кто еще? Ну, все остальные нас давно там пытаются усадить за этот стол переговоров. Ну, тут речь же не о том, что мы не садимся за этот стол, что мы отказываемся. Это они, в первую очередь, не садятся. И они не собираются садиться на данный момент ни за какой стол переговоров. Ну и мы, судя по всему, собираемся все меньше и меньше. И с какой-то стороны это даже и радует. Ну, а с другой стороны, а чего в этом хорошего? Да? Ну, то есть, при условии отсутствия переговоров, надо просто уничтожить врага. Именно такое слово я буду применять. Именно уничтожить. Стереть с лица земли. Это если не переговоры. Другого варианта... А какой просто другой вариант? Другого варианта нет. Мы конфликтуем со страной, где верхушка под контролем вечернего квартала. Конечно, надо смотреть, что там будет в итоге. Может быть, кто-то и замудрое, но у квартал 95, камон, где женщина с косой, самая простая пародия Тимошенко, и смешно. Ну, мы, да, с ними имеем дело. Не только с ними. Ну, во многом с этими людьми. Да. В Беларуси хотя бы карты мир принимают, по-русски говорят на белорусском языке. По-русски говорят на белорусском языке. Мне вот это понравилось. Выражение? Да нет, слушайте, не трогайте Белоруссию. Это нас, это формат, который нас вполне устраивает. Я тоже много раз об этом говорил. Не надо нам присягать на безусловную верность и идти за нас там умирать, кровь проливать или еще что-то. Нам это не надо. На данный момент точно нам это не нужно. Вам этого хочется, но нам не нужно это как государство. У нас такой режим взаимодействия вполне устраивает. Вот мы так и взаимодействуем. Исходим здесь в том числе из наших собственных интересов. Поэтому не надо там как-то передавить сейчас Белоруссию. Зачем? Тем более, что у них там тоже выборы, не выборы. Вот это лишний раз турбулентности добавлять в белорусской ситуации. Зачем? А ее попытаются качнуть обязательно в случае чего вдруг. Не надо, пока все устраивает. Ядерное оружие в Белоруссии. Ну, это вот тот самый баланс в нашу сторону. Это вот все об этом. Поэтому бесполезно гнать на Александра Григорьевича. Надо просто иметь в виду, кто такой Александр Григорьевич, и с ним взаимодействовать. Мне кажется, что у нас здесь, кстати говоря, все получается неплохо. У нас сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 13 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, она идет. Имейте это в виду, потому что бывали у нас сбои, но сейчас все в порядке, поэтому заходите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под трансляцией, там есть чат, туда тоже можете зайти и попереписываться друг с другом по поводу темы сегодняшнего нашего эфира. Также у нас идет прямая трансляция в ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM с галочкой сообщества, имеет смысл на него подписаться. С каждым днем смысл все больше и больше, поэтому давайте не пренебрегайте этой возможностью. Также у нас есть трансляция в Телеграме. Радио «Говорит МСК», пишется латинскими буквами и в одно слово. Туда тоже обязательно заходите. Так, давайте ваши сообщения я еще почитаю. Человек – существо в плане политики, мыслит примитивно. Путин не дает в России развивать и внедрять западную идеологию. Куда идти, если не в Москву? Мы тоже шли в Киев сначала. Вы имеете в виду, что они на Москву собираются идти? Да нет, это я... Ну, с другой стороны, ну давайте. Ха, ну идите на Москву, хорошо. Посмотрим. Шурик пишет, я вот одного не пойму, а вот почему мы терпим? Может, просто вдарить по фейсу Украрейху и все, хватит терпеть? Ну вот почему-то терпим. У нас подход другой. Он, во-первых, он не безбашенный, во-вторых, мы пренебрегаем информационной составляющей, это систематическая наша тема во многих отраслях, мы пренебрегаем именно информационкой. Мы считаем, что не надо рассказывать, не надо направленность иметь вот именно на то, чтобы рассказать что-то, надо главное делать. И дела, они красноречивее слов. Это правда? Ну, не до конца правда, с моей точки зрения. Так, это про Дэн Сяопина, это мы уже читали. За северные потоки пишет ЛИР, уже 2 года ждем. Ну, если вы намекаете на удар по Соединенным Штатам Америки, этого не ждите, это не произойдет такого. Так, Нинспамбокс пишет, так не надо по новостям на Первом канале противника идиотами выставлять, вопросов не будет, а то всех победили и вот тебе. А в каком конкретно сюжете на Первом канале, ну вы про него написали, я правда не сказать, что постоянный зритель Первого канала, мягко говоря, но в каком сюжете говорилось про то, что они идиоты? Мне кажется, что никто не говорит про них как про идиотов. Безбашенные и идиоты — это разные с точки зрения наполнения слова. Так, многие говорят, что ликвидация зелени ничего не даст, назначат другого. Другой 100 раз подумает и согласится только за очень большие деньги. После его ликвидации не согласится никто ни за какие деньги, предполагает Сергей. Ну, может быть, это мы с вами узнаем, только проверив. Единственное, что беспокоит Зеленского, это его личное благосостояние, только личная опасность может на него повлиять. Я думаю, что и личная опасность, на самом деле, на него уже не повлияет. Это если вот отталкиваться от того, что он без башни. Уже и личная опасность не повлияет. Это уже какое-то измененное сознание, причем во всех смыслах. Я не знаю, он наркоман, на самом деле, не наркоман, черт его знает. Может, наркоман. Потому что бывший наркоман так точно. Что у него там сейчас с этим происходит, не знаю. Но он наркоман от власти. Он от этого торчит. От своей безнаказанности, дерзости, от внимания. Он все-таки артист. И это внимание ему лестно. Он суперзвезда. Ну, как ни крути, он суперзвезда. Всемирно известная суперзвезда. А чего хочет любой нормальный артист? Он именно этого и хочет. Он вот с этого торчит. Он воспринимает эту власть немножечко по-другому, через свою призму, как я вижу. Через свою призму. Призму артиста. И вот от этого он, безусловно, зависим. За это он будет держаться до последнего. Здесь речь уже не про деньги, не про виллы. Вот его все время кто-то пытается где-то найти, у него какой-то новый дом, новую виллу, новую машину. Его жена там то покупает Бугатти, то не покупает Бугатти. Вот это вот все. А это, мне кажется, вторично. Потому что он не жилец. И даже если у него есть десятки Бугатти и бешеное количество домов, вилл и всего прочего, никто не даст ему этим воспользоваться. В первую очередь сами американцы, они при любой удобной возможности все это на него повесят, сами же его и грохнут, и скажут, что это сделали злобные русские, он им не нужен. Как вот эта яркая, громкая политическая фигура, которая ими же и раскручена, он никому не будет нужен. Он, его самое, самое счастливое его будущее, это вот как Саакашвили какой-нибудь закончить, вот в тюрячке сидеть. При новой власти у себя же на Украине. Вот это самое счастливое будущее, которое его ждет. А так я думаю, что он на самом деле не жилец. Он рано или поздно умрет. Кто его убьет, это другой вопрос. Но он умрет, он никому не нужен. Он для всех лишний, кроме как для самого себя. И для своего эго. Вот этого добра навалом. За это он будет стоять до последнего. Ну, насколько он субъектен, вот в таких вот резких каких-то и дерзких выходках, да. Тут у него есть рычаги. Сколько споров мы увидели в обнародованных споров по поводу того, что начальство военное украинское, в том числе и сам Сырский, выступали против. А больше всего, знаете, кто был против подобных акций? Залужный, которого он выдавил из вооруженных сил и выдавил вообще за границу. Кстати говоря, здесь Зеленский-то победил этого самого Залужного и даже его не убил. Просто выдавил его. И тот сейчас, я думаю, кадры эти видели, как он в парке развлечений катается на американских горках, довольный и счастливый, где-то в Великобритании, в Лондоне. Конечно, счастливый, потому что он никакой ответственности не несет за то, что они сейчас делают. Но он был против. И вроде как и Сырский тоже был против, но Сырский более покладистый главноначальник, поэтому он делает все, что ему говорят. Хотя и даже этот покладистый выступал против. Но это ссылаясь на инсайдерские инсайды разных телеграм-каналов. Ну, имеет смысл все это. Поэтому тяжело это все через логику просчитывать. А надежда на светлое, богатое будущее в Майами с кучей Бугатти и особняков, это все-таки логика. Определенная, но логика. А я призываю вот обычной человеческой, понятной нам с вами логикой здесь не руководствоваться, она уже другая. Быть может, нам руководство Израиля арендовать на недельку, чтобы разобраться с верхушкой Украины. К сожалению, видимо, мочить в сортире говорил совсем другой человек, пишет Алексей Чигарев. Я не думаю, что это говорил совсем другой человек. Это говорил тот самый человек по поводу мочить в сортире. Нужно просто начать относиться к этим людям, как к террористам. А по поводу руководства Израиля, которое нужно нанять. Ну вот посмотрим. Там же, кстати говоря, в Израиле продолжается вся эта свистопляска с возможным ответом Ирана. Мне понравилось. Вчера это было, когда все ждали, что через 2 часа Иран нанесет удар, а потом оказалось, что Иран имел в виду 2 недели. Там уже какой-то троллинг идет. Вообще, вот это особенность нашего современности, того, как сейчас выглядит мир. Обратите внимание, Иран троллит Израиль и весь остальной мир через Твиттер. Параллельно с этим, в том же самом Твиттере, будущий кандидат, не будущий, нынешний кандидат в президенты, бывший президент и, может быть, будущий президент Соединенных Штатов Америки, дает интервью в Твиттере через аудио общение, то есть в радиорежиме таком. Ну и в Твиттере. Кому он дает интервью? Миллиардеру. Эксцентричному миллиардеру, который собирает электромашины. Какое он интервью дает? Он интервью дает в стиле, слушайте, у меня вот хороший IQ, а у этих IQ базово маленькие, а у некоторых вообще сейчас отсутствуют, они просто тупые, говоря про своих конкурентов открытым языком. Но это Постмодерн, метамодерн уже какой-то. Ну, такое время. В таком время живем. А мог бы быть замзамом Маслякова судить игры КВН с Гусманом, вести Киевскую лигу, пишет Виталий Филет про Зеленского. Мог бы, да даже и делал это. Но, видите, пошел немножко по другому пути. Так, в 16-м году в Турции на море сидел в баре с украинским военным, здоровый мужик военный, спорили с ним, очень адекватный человек. Что сейчас с ним, пишет Трупанов Сергей? Ну, варианта два, наверное, да, либо, может, три. А первый вариант мертв, второй вариант еще каким-то чудом жив, третий вариант все там же в Турции на море. Ну, или где-нибудь в другом месте, но не на Украине, ну, где-то на море. Никит пишет, где вы вчера пропадали? Мне вчера дали возможность отдохнуть. Тем более, что я один. К слову, о Турции, да, Георгий Вячеславович, он до сих пор отдыхает, поэтому я... Мне дали вот такую возможность вчера отдохнуть. Поговорим с вами про футбол ровно через неделю, уже в классическом составе. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Звонил. Разговаривать не хочет. Я так и обидеться могу. Вообще-то мы перцы, братья навек, узнается близость подходов. Нет, не узнается близость подходов. Мы не даем вот этих вот посылов. Вот сейчас, а вот уже сейчас, а вот сейчас будет. А сейчас как бахнем, а вот сейчас как жахнем. Хотя есть Медведев. Есть Медведев, с другой стороны. Ну да, вообще, ладно. Слушаю, здравствуйте. Ну, сейчас-то хоть дозвонились?
Добрый вечер, Москва.
Добрый вечер.
Михаил Шиперк, Ярослав.
Здравствуйте, Михаил.
Много так событий происходит в последнее время, да? То вот эта Олимпиада безобразная, то, значит, Израиль там проказами устраивает всевозможные. Трампа стреляют.
Да.
Понимаете, да, к чему я?
Угу.
Много всего происходит. Очень много всего происходит. Это не просто так. Это мы, наверное, люди заслужили такого вот внимания свыше, чтобы нам пальчиком преградили. Заканчивайте безобразничать. Ну, это я так к слову.
Mm-hmm.
Вот. Кстати, вы посмотрели «Стрелок»?
Нет, не посмотрел «Стрелок». Я как только посмотрю. Как только посмотрю.
Не посмотрите.
Это вы выиграли благодаря мне $100?
Ну да, я так мысленно.
А, мысленно. Я думал, вы с кем-то забились. Просто если вы с кем-то будете спорить, так давайте я тогда буду в доле. Мы с вами договорничок сыграем.
Не смог тогда дозвониться, когда вот это женский бокс проходил. Хотел уточнить, где можно поставить ставку на победителя. Я бы сейчас, наверное, выиграл.
Mm.
Понимаете,
я, да? Думаю, да, я думаю, коэффициент был достаточно низкий. Выиграли бы, но не сильно.
Да. А вы скажите, пожалуйста, вы по Ярославскому шоссе когда-нибудь катаетесь вообще? Последний раз давно были?
Последний раз давно, да.
Вы не представляете, что сделал город, что сделала страна с шоссе. 5 полос практически досокрено в одну сторону и в другую. Это просто... шедевр дорожного строительства. Каждое утро еду и вижу, как люди творят красоту.
Ну, я вас поздравляю с этим, что вот так вот сейчас выглядит Ярославка. Шедевр, как там было, да? Дорогостроительный шедевр. Можно только поздравить. Но я редко там езжу, поэтому не могу сам оценить. Просто мир развивается так, как никогда ранее. Слишком динамичное движение, пишет Константин С. Может быть, да, может быть, вы и правы. Хотя я не уверен, что это движение более стремительное, нежели чем, например, в начале 20 века. Начало 20 века тоже было очень стремительным. И то, как шагнул мир, там, я не знаю, от революции, грубо говоря, до первого человека в космос, за какой короткий промежуток, это же можно считать развитием. И то, как выглядел мир во времена революции и во время, когда Гагарин полетел в космос. Это же два разных абсолютно мира. Поэтому мне кажется, что на самом деле нормально движется вперед мир. Нормально развивается в нормальных темпах. Просто вот есть особенность такая. Периодически вот эти рывки бывают. Бац, и что-то все меняется. Все движется куда-то вперед. Может быть, назад, может быть, вбок, а может быть, вообще нету вот этого геометрического направления у этого движения. Оно просто существует. Ну, мир то, что определенно точно движется, и что времена неспокойные со всех сторон, это да. А главное, обязательно, если вот это неспокойствие, оно где-то присутствует рядом, оно обязательно должно где-то довзорваться. И взорваться капитально. А где это будет? С какой стороны кто вот это прорвет? Кто взорвется? Будет это Ближний Восток, будет это Европа, будет это, там, я не знаю, Латинская Америка, Северная Америка, или это будет связано каким-то образом с Китаем? Здесь надо подождать. Шансы, они, ну, может, не равны, но, знаете, один конфликт догоняет другой, может быть, совершен рывок какой-нибудь. Вот сейчас Китай такой, все, Тайвань, давай сюда, забираем. И бац, и резко Китай вырывается в лидеры. А им нужно только одно ловкое движение, понимаете, для этого. Ну, мир, да, мир меняется напряженно. Я бы это, на самом деле, в первую очередь связал бы с Соединенными Штатами Америки и с тем, что за этот как раз мир они несут ответственность последние 30 лет. И вот они с этой ответственностью не справляются. Они сами это на себя возложили, подобрали. Давайте так, они это подобрали, возложили на себя эту ответственность, стали ее отстаивать, свою вот эту мировую гегемонию. Ну и вот в 24-м году становится понятно, что они не очень справляются. Август, Олимпиада, високосный год, все складывается. Ну, с одной стороны, да, с другой, ничего такого, чтобы не произошло в 23-м, например, году, по уровню дикости и неожиданности, наверное, все-таки пока не произошло, да? Нельзя сказать, что 24-й год на данный момент, он из ряда вон. Он сравним и с 22-м, и с 23-м. Он пока вот каким-то супер дерзким и ярким, и невероятным, и поворотным пока еще не стал, но у него есть время, с другой стороны. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел, да, только добавить, это, конечно, часть новейшей истории. Но вот все правильно. Вот, знаете, Ближний Восток, Израиль, Хамас, Хизбалла, по большому счету, ну, для нас это чужая война все-таки. Ну вот о чем я хотел сказать, о самом последнем куске новейшей истории. Вот последние 2.5 года, это, так сказать, военное, так сказать, противостояние, вооруженная борьба с Украрейхом. Это же, я считаю, что неправильно это воспринимать как некую такую рутинную нормальность. Это не есть нормальность, и в этом плане, вот, ну, то, что, о чем уже выше все было сказано, как бы решить эту проблему, закрыть вот эту тему, в частности, так сказать, с главарями этого террористического образования, это актуальнейшая проблема, потому что, ну, неправильно это относиться как к рутине и к какой-то новой нормальности. Это нужно как-то вот преодолевать, и, наверное, это будет плохо для нашего социума, для нашей страны, если мы еще надолго затянем, на какие-то годы затянем вот решение этой проблемы. Даже вот, ну, очень тяжело представить, что вот через год мы будем продолжать освобождать Донецкую область, например. Это будет тоже новейшая история. Вот в этом проблема, так сказать, в решении этой самой главной проблемы. А, ну, говорить, конечно, это грубо. Ну, тот же конфликт на Ближнем Востоке, да наплевать. По сравнению вот с этой, так сказать, проклятой проблемой с Украрейхом, наплевать на вот эти вот... Это чужая война, чужой конфликт. Ну, вот такая проблема.
Mm-hmm.
Это все новейшая история. Да.
Ну да, новейшая история, но вы просто через призму нашу на это на все посмотрели, что нам должно быть наплевать и так далее. Я говорил про глобально, про весь шарик, про весь мир. Глобально, вот тут говорят, Крокус был в 24-м году. Я не про нас говорю, не про нашу точку зрения. Я говорю про весь мир. Когда вы говорите про Олимпиаду, високосный год и так далее, не имеется же в виду, что Олимпиада, високосный год, это только на нас влияет. На Россию весь мир живет в отрыве. Не, я про весь мир говорю. Вот какого-то прям суперслома, который разделил на до и после в 24-м году, ну, пока не произошло. Может, и хорошо. Просто констатируем, как оно есть. Настаиваю, что мир катится и ускоряется в тартарары, пишет код Z. Ну, может быть, и так. Понимаете, катится он туда. Катился ли он туда, вот как вы говорите, или не катился, мы поймем только в тот момент, когда он прикатится таки в тартарары. И мы такие, ну да, Вот судьба на грипп будем смотреть, да, вот этот, на, после удара ракеты. Такие, ну, походу, тартарары, да, вот это вот на тартарары похоже. Мир меняется, и нужно получать зарплату в долларах, сидя в Брунее под пальмой, промокод в здании даст вам скидку 80% на эту мысль. Промокод в здании. Надо будет запомнить про промокод в здании. То, что сейчас происходит вокруг, как и говорил только что слушатель в эфире, действительно не просто так, это последнее, последствия конца света. О, хорошо сейчас было. Он в 12-м действительно наступил и постепенно идет и продолжается. Ну, философская точка зрения. Философская. Ладно, значит, с вами мы услышимся. Продолжаем наблюдать, следить за событиями. Услышимся завтра в этом же эфире, в эфире программы «Отбой». Сейчас рубрика «Провиант». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Счастливо.